Благодарность нашему Господу. Сегодня мы с вами опять имеем эту встречу. Слава нашему Господу. Сегодня у нас очень своеобразная такая тема. Она в определенной степени будет самостоятельная, а в определенной степени в каких-то деталях она будет повторять или собирать повторения из предыдущих тем, потому что она будет выражать собою как совокупность всего этого. Не в смысле, что как заключительная деталь, но неотъемлемая, необходимая для наших рассуждений. А с другой стороны, чтобы в этих рассуждениях мы задумались об интереснейших вопросах. О чем сегодня мы должны будем говорить? Готовность к Пасхе. Готовность к Пасхе. Готовность к хлебопреломлению или к вечере. Это и есть готовность к переселению. Готовность к Пасхе. Мы мысленно отправляемся в народ Израиля, когда они находились в Египте и должны были выходить на день Пасхи, в день Пасхи, в ночь пасхальную, на рассвете дня. Ну, рассвет только мог брызжить, начинать. Дело в том, что фактически для них это был такой интереснейший момент. Для них начинался рассвет дня, образно говоря, да, я скажу какого, не физического дня, образно говоря, физического, но вообще в духовном плане. Для них сходила утренняя звезда, ну, нового дня, ну, рассвет еще может быть далеко, они сейчас будут выходить из Египта. И для них сходила звезда водительства Сына Божьего. Может быть, не совсем нам будет это сразу понятно. В их сердцах должен был расцветать новый день. Этот оборот мысли по вдохновению Духа Святого в категорической форме говорит Петр, когда он говорит, мы были на Святой Горе Его, Иисуса Христа, когда у Него было преображение, и об этом преображении, когда у Него лицо просияло у Иисуса Христа в одни плоти, и одежды у Него сияли, и явился Ему Моисей и Илья, и они вот в этой славе, в этом величии всего говорили об исходе, о переходе, о выходе, о переселении. Ну, пускай будет оборот вот таких мыслей в адрес нашего Господа Иисуса Христа, потому что Ему нужно было совершить, предать Себя за грех всего человечества, пострадать на Голгофском кресте, умереть, воскреснуть, вот, взойти к Отцу, вернуться на землю. Я сразу быстренько это говорю, потому что Он сказал, не прикасайтесь ко Мне, и женщине сказал, да, женщинам, я еще не восходил к Отцу Моему, а потом уже можно было прикоснуться, за Его ноги ухватиться, значит, Он уже вошел, не шел, это еще не было вознесение, это было, вот, Он должен был представить, это уже не будем пока касаться сегодня этих вопросов, зачем Он должен был туда прийти, после 40-го дня Он уже окончательно вознесся, так выразим мысль. Ну, пока мы на Святой Горе, мы сейчас находимся, но мы это рассматриваем вопрос выхода из Египта. Ну, параллельные некоторые детали. Дело в том, что вот это событие, которое будет называться вот на горе Его, он будет в сияющих одеждах, у него лицо будет сиять. Кстати, потом будет евангелист писать, что его одежды так просияли, и такие были белоснежные, как на земле белильщик не может выбелить. Там потом Петр будет говорить, хорошо нам здесь, давай построим три шалаша или три кущи, Моисею, Илье и тебе. Не знал, что говорил, но когда на них сошло сияющее облако, то они вообще устрашились. А из этого облака услышали интереснейший такой от велелепной славы принесшийся голос. «Сей Сын Мой возлюбленный, в котором Мое благоволение, Его слушайте». Вот это все вместе есть совокупность, говорящая о том, что... Делаем паузу для рассуждения. Один евангелист пишет с одной стороны это событие, другой пишет с другой стороны слова нашего Господа. Иисус сказал, стоят здесь некоторые, которые не умрут, я своими словами буду говорить, как увидят Царствие Божие, грядущее в силе. Один евангелист говорит, что это Царствие Божие, грядущее в силе. То есть событие, которое сейчас произошло, или сейчас, вернее, будет происходить, о чем мы сейчас говорили на горе Преображения. Другой евангелист пишет, что Иисус сказал... Стоят здесь те, которые не будут, но еще не умрут, как они увидят Сына Божьего, грядущего в Царстве Своем. Мы как-то с вами имели тему, не помню название, в этой теме как раз эти две детали рассматривались. То есть фактически царствием, царствованием является, когда ты говоришь об исходе, потому что у тебя преображаются одежды, твое лицо и тому подобное. Ты и в законе, правильно, чтобы мы понимали, и в пророках. Это очень интересный вопрос, сегодня касаться его тоже не будем покамест. Вот это событие нам необходимо увидеть в народе Израиля. Раз. Вот это событие, факта этого нам не надо увидеть для народа Израиля, когда они пришли в землю обетованную. А при чем здесь народ Израиля? Потому что написано, что с ними случилось как образ, нам написано в наставлении. То есть для нас мы должны взять определенные выводы. Какого порядка? Дело в том, что ихняя народа Израиля готовность к Пасхе из Египта выхода, и потом, когда дети, говорит, будут вас спрашивать, а что это такое, вы скажете, что вот Бог сильной рукой нас вывел, а египтяне расплатились. Ну и так дальше, там, сейчас пока мы сбегло, пока мы сговорим этот вопрос. Возникает следующий вопрос. Вот когда вы, народ Израиля, войдете в землю обетованную, у вас же будет Пасха, да? Да. А как вы будете ее кушать? Вот так, как вы ее ели, когда были в Египте? О чем вы рассуждали, когда вы там в Египте ели? О чем вы должны рассуждать, когда вы будете в земле обетованной есть Пасху? И ваши дети опять спросят, что это? И вы скажете, что вот из Египта вывел, но я пока дальше глубже не иду. Дело в том, что Пасха ветхозаветная, которую совершили, чтобы выйти из Египта, потом Пасха ежегодичная, когда они уже были в земле обетованной, и наш Господь участвовал в этой Пасхе. Потом наш Господь предлагает уже новозаветнюю Пасху, назовем ее хлебопреломление, назовем ее вечеря Господня. Ну, чтобы было понятно, потому что нам дальше надо будет касаться этих вопросов. И отсюда вытекает вопрос, когда апостолы пишут, ну, в основном апостол Павел пишет об участии в хлебопреломлении. Дело в том, что Пасха бывает раз в году, а хлебопреломление бывает не раз в году. Ну, есть такие, которые собрания раз в году делают, есть такие, которые, ну, два раза в году делают на Пасху и еще какой-то раз, вторую часть полугодия. Есть, которые каждые три месяца, в три месяца один раз делают. Есть, которые делают хлебопреломление раз в месяц. Ну, мы делаем раз в месяц. Если рассматривать апостолов в одни, когда вот наш Господь только что воскрес, вознесся и ушел, то Священное Писание говорит интересную фразу, они ежедневно по домам, в простоте сердца преломляли хлеб. Вот это преломление хлеба имеет два смысла. Обыкновенная вечеря преломляют хлеб и вечеря хлебопреломления. Апостол Павел, когда пишет о вечере хлебопреломления, то он начинает с обыкновенной вечери. Он не рассматривает пасхальную вечерю, он рассматривает обыкновенную вечерю, 11 глава Коринфянам. Он говорит, дальше вы собираетесь вот не так, чтобы участвовать в вечере, и вот он начинает говорить, каждый прежде другого поспешает съедать свою пищу. То есть звучит так, что на ту вечерю тех времен, когда апостол Павел пишет, они приходили каждый со своими продуктами. И каждый приносил столько, сколько позволяло его, ну, его достаток, его деньги, там, или как сказать, его поля, ну, где он выращивал или покупал, или она, это не играет роли. И они выглядят так, и я именно эту вижу картину, что это был общий стол, и вот каждый выкладывал свои продукты. И каждый сидел возле своих продуктов. Ну и получается, как они там лежали, это уже детали. Вот. Ну ты же угощайся, угощайся, а вот рядом возлежащий, а ему нечего было принести. Ты угощайся. И он говорит, кто-то объедается, а кто-то упивается. Вы, говорит, ущемляете неимущих. Для меня, согласно Священному Писанию, звучит так, что когда апостолы, я пока не затрагиваю апостола Павла, пока не всех других беру апостолов, когда они проповедовали о Христе и по домам ежедневно собирались, они рассказывали, там была обыкновенная вечеря. И вот в этой вечере, там у них были опресноки, там у них было, понимаете, вся необходимая пища для вечера. Для меня смотрится не иначе, что по вдохновению тот проповедник, тот апостол, который рассказывал, он говорил, вы знаете, и вот это была пасхальная вечеря, и вдруг на него сходит помазание вдохновения, он берет опреснок, благословляет его, рассказывая, что так поступил Христос, преломляет его, и фактически это было благословение вот этого опреснока на предмет хлебопреломления, или пасхальной вечери новозаветней, которую совершает Господь. И раздается это. Потом берется чаша по вдохновению, помазанию, благословляется, а у них было вино. И говорили слова, вот так вот он поступил, а теперь вы участники, те, которые вы уверовали во Христа Иисуса, приняли его своим спасителем. Ну, очень смотрится, очень так. Дело в том, что я пока из оттуда ухожу и иду на новозаветнюю, когда Павел пишет, мы тоже детальности будем касаться, потому что нам нужно эту линию увидеть. Он говорит, вот вы должны рассуждать о теле Господнем. Интересно. А кто не рассуждает о теле Господнем, тот будет виновен. А что это такое? И вот отсюда вот теперь и назад возвращаюсь на ветхозаветные времена. Итак, наш вопрос сегодняшней темы. Готовность Пасхи, готовность к хлебопреломлению, хлебовечере, или как правильно, кому легче воспринимать. Это есть готовность к переселению. Почему? Потому что читаем Исхода, 12 главы, стих только 11. Ну, там немножко выше говорится, что они должны заколоть пасхального агнца, помазать косяки, перекладины кровью, должны зайти в дом и больше не выходить оттуда, пока мест не будет им сказано выходить. В полночь пройдет губитель. Полночь, это значит, ну, полночь, есть полночь, значит, 12 ночи. Ну, как мы понимаем, все остальные, да, люди? Я имею в виду, все остальные евреи, у них новый день начинается после 6 вечера. Но остальных начинается с 12 ночи, 12.01, это пошли новые сутки. Ну, вопрос не здесь. Полночь, так это полночь, 12 ночи. И вот губитель пройдет, сколько времени надо, чтобы он прошел? Ну, он, видимо, быстро движется. Не 10 же часов он двигался, понимаете, губил, он очень быстро двигался. Сегодня тоже не касаемся этого вопроса, хотя об этом тоже нужно задуматься. А потом египтяне побуждают, уйдите. Ну, максимум час, ну, два, ну, до трех часов утра. Я не утверждаю, но чтобы мы сами понимали. То есть это такое, что там они накричались, наплакались от того, что там у них в каждом семействе, ну, не было такого, чтобы не было мертвеца. То есть первородный кто-то должен был обязательно скончаться, обязательно. Ну, как у кого, это уже детали. И вот они в этом состоянии понуждают и будут выгонять народа Израиля. Ну, часа три взяло, ну, максимум четыре, может, в четвертом часу утра они стали выходить. Нас не это интересует. Значит, ну, давайте мы прочитаем это событие. На наше внимание 11 стих, самое главное. С 5 стиха даже... Давайте с 1 прочитаем. 12 главы Исхода с 1. «И сказал Господь Моисею и Аарону в земле египетской, говоря, «Месяц сей да будет у вас началом месяцев. Первый да будет он у вас между месяцами года». Надо понимать, что по той причине, что это у вас праздник, вы выходите из рабства, о чем в свое время Бог обещал и говорил Аврааму. Авраам рассказал Исааку, Исаак рассказал Иакову, Иаков рассказал 12, и был вопрос, когда... Якову сказали, Иосиф жив, он сказал, да что вы мне говорите там и так дальше. Но когда вышел, то он увидел колесницы египетские, ожил его дух, он сказал, довольно, кому сказал, самому себе, то есть довольно быть в унынии, в переживании и тому подобное. И прежде чем отправиться в Египет, насколько я помню, он в Версавию отправился, сейчас я точно не помню, это детали можно прочесть. И для чего он туда отправился? Отправился, чтобы попросить Бога, Господи, сын-то там занимает пост очень великий. Присланы оттуда колесницы, явно для нашего переселения. Сын сказал бросить все ненужное, самое прекрасное будет дано там. Для меня звучит так. Боже, ты когда-то Аврааму сказал, что народ Израиля, мой народ, то есть я уже Израиль, он же уже Израиль, правда же, да? Он уже Израиль. Будут в порабощении. Это что же нам делать? Ну, чтобы мы понимали, там же вопросы были, вопросы. А может быть, он даже не успел задать вопросы, как получил все ответы на не успевшие быть заданными вопросы. Это у Бога очень так тоже часто бывает. Ты приходишь вопросить, и не успеешь рот открыть, а он на все твои 10 вопросов даст тебе 100 ответов, ну, образно говоря. То есть, со всех сторон тебе расскажут, и ты, и столько скажешь благодарность. Ну, это уже отдельный разговор сегодня, не касаемся этих вопросов. И Бог ему говорит там, Израилю, Ну, человеку в смысле. Иаков, тире Израиль. И иди, и значит, я с тобой, да, тоже пойду туда. И я тебя оттуда выведу. Вот это «я тебя оттуда выведу» не обозначало то, что твои кости вынесут, и тебя потом похоронят не в той земле. Не об этом был разговор. Для меня звучит, что «я тебя выведу как народ». И очень понятен вопрос, что для Иакова стало откровение открыто. Ага, вот о чем Бог, ты когда-то, Отец наш Небесный, говорил Аврааму, что вот отсюда-то начнется вот это вот порабощение наших потомков. То есть для него уже шли эти откровения, картины. Сегодня мы этого тоже не касаемся. И потом он отправляется. Дело в том, что Бог сказал: «Я тебя выведу». И Моисей, о Моисее сказано, он думал, поймут его братья, что Бог его рукою выводит их. Это описывается не тогда, когда Бог послал Моисея, а когда Моисею исполнилось 40 лет, и он в 390 году рабства пошел посмотреть на своих братьев и защитил еврея, убив египтянина. А потом там обижающий на другой день еврей отталкивает: «А кто тебя поставил между нами судить и мирить нас и тому подобное? Не хочешь ли ты меня убить, как того египтянина вчера?» От этих слов он убежал. Об этом очень описывается в Деянии апостолов. Интереснейшая деталь, когда за благовествование, проповедь или, как сказать, беседу, как ее правильно выразить, Стефан ведет эту речь пред Синедрионом. От этих слов он убежал. То есть это звучит о том, что мама Моисея Моисею говорила: «Сынок, приближаются дни, когда Бог посетит нас и выведет нас из Египта». Бог об этом говорил Аврааму. Ему назвал 400 лет. Вот смотри, уже дело подходит. Но дело интересно еще, что в 400 году должно был вывод, в 430 произошел. То есть Моисей 40 лет повышал свое, учился у Бога. Мы с вами считали 430 минус 40, это 390. А теперь еще одна математика. Мама говорила Моисею не тогда, когда ему было 40 лет, а мама говорила Моисею, прежде чем отвела его к дочери фараона. Объясняю. Задумайся каждый. Когда родила, был указ, значит, надо было убивать младенцев. Это значит, смотрите, что получается. 40 лет. 40-летним ему было 390. 390 отнять 40, это будет 350, да? В 350 году, а в 400 только будет вывод. В 350 году пошло массовое умерщвление мальчуганов. И вот это умерщвление мальчуганов, Аарон на 3 года, насколько я помню, был старше. Аарон успел возрасти, и после Аарона стали уничтожать. Стали выбрасывать детей еврейских в Нил, чтобы их пожирали крокодилы. Успеваем? Обратите внимание, за сколько лет раньше демоны стали раскручивать, чтобы уничтожить будущего того, кто родится, для того, чтобы было бы освобождение. Успеваем математику? Еще раз. 390 Моисей 40-летний, отнимите 40, получается 350. Значит, в 350 году рабства рождается Моисей. Примерно такая математика. Значит, мама говорила ему, когда его кормила, потому что сестренка, помните, она сказала: «Хочешь, — говорит, — я для этой дочери фараонова, я найду еврейку, которая скормит для тебя малыша». Да-да-да, и она, сестра Марьям, приводит маму свою, маму Аарона и маму Моисея. «Я тебе, — говорит, — буду платить, выкорми мне его». Значит, я не знаю, в каком возрасте привели Моисея туда, фараоновский дом. Но Моисей уже знал эти вопросы, что Бог будет выводить. Это говорит мне о том, что все родители, все матеря во всех семьях еврейских говорили: «Детки, приближается избавление, потому уничтожают мальчишек. Приближается наше избавление». Понимаем, да? И вот они ожидали, оно все хуже. 400 лет прошло, вывода нету, потому что Моисей поторопился на 10 лет. 40 лет он будет учиться. 390 плюс 40, итого 430. 430-м Моисея еще не убедит, чтобы он пришел и был участником вывода. Сегодня не об этом. Чтобы нам была понятна картина. И вот теперь, зная вот эти все вопросы и видя вот эти чудеса, какие Бог уже успел явить в Египте через Моисея и Аарона, вот теперь пасхальный агнец. Что за настроение было у народа Израиля? Ну, явно на чемоданах. Чемоданное настроение есть в русском языке, такое выражение, чтобы было понятно. Те, которые переезжали часто с места на место, то они, знаете, они чемоданы не распаковывали. Но раньше бедные были, то чемоданов не было, были ящики деревянные. Ящик деревянный с крышкой. Вот, сундуки были. Я еще помню, когда маленьким был, на сундуке меня ложили спать. Положили вот и на сундуке. Если у сундука такая полуовальная крышка, то тяжело на нем спать. Все время скатишься. Либо к стенке, либо с него свалишься. Если плоская крышка, но они такие добротные были, понимаете, можно было на кораблях перевозить. Тяжелые были. Всегда интересно было так, начнешь сундук открывать, и там на дне сундука обязательно сокровище, которым 100 лет, 200 лет, 300 лет. А вот у народа Израиля, вы знаете, у них было настроение. Какого порядка? На выход. Сейчас будем уходить. В эту ночь. Вы представляете? Они только об этом и говорили. Или о чем они говорили? Слушай, куда мы пойдем? Тут у нас котлы с мясом, тут у нас луки такой едокий, тут у нас и арбузы, у нас и огурцы. Да, да, да. Это была железная печь, которую Бог вывел. В этот момент явно им бы хотелось уйти. А потом уже, когда они пойдут в пустыню, там они начнут песни другие петь. Потому что их, и, как сказать, в Египте в них остались корни любви. Всевозможной любви. И физиологической, и разнополой. Там целая история. Мы когда-то с вами по большим пророкам это исследовали. И Бог конкретно называл вещи своими именами. И Бог, не стыдясь, называл прямо линейно, как сказано, да ты хоть стой, хоть падай. А он сказал. Извиняться не будет, потому что он правду назвал. Но это были проблемы, в которых жил народ Израиля. Но сейчас, вот в этот момент, у них все разговоры, чтобы мы понимали, были о выходе. Вы знаете, обычно раньше говорили так, дети не должны знать о том, что завтра поедут куда-то отдыхать. Иначе они сегодня дом на ноги, на уши поднимут, или как правильно сказать, понимаете, вверх дном поднимут. И обычно родители, знаете как, собирали вещи, когда детей положили спать. Детей положили спать, и вот теперь до утра, что называется, собираются вещи, складываются. Вот, и детям ничего не говорят, их так странненько одевают, чтобы они не шибко поняли. Они позавтракают, значит, аппетит исчезает, кушать не могут. И потом вдруг им говорят, ну а теперь мы едем. Ой, что начинается. Ну, у кого многодетные семьи, или у кого больше, чем 2-3 ребенка, знают, что это такое. Да и у взрослых даже, знаете, что-то здесь вот внутри такое творится, возбужденное. А когда ты 400 лет в рабстве, уже 430, то там можете себе представить. Дело в том, что нам надо для себя усвоить в сегодняшней теме вопрос. Вот ихняя готовность к Пасхе, вот этой ветхозаветней, она в себя включает вопрос обязательно готовности к выходу. И эти два вопроса связаны полностью друг с другом, неразрывно. Это не цепочка, я не знаю, как правильно выразить эту мысль. Это одно переходящее в другое. И вот теперь читаем, и нам надо задуматься со следующим вопросом. Вот когда вы, народ Израиля, войдете в землю обетованную, вы вот так же будете участвовать в Пасхе вашей? Или? А вот это или вопрос. Месяц сей да будет у вас началом месяцев. Первым да будет он у вас между месяцами года. То есть ваш год начинается отсюда. Новый год! Начинается со дня Пасхи. Серьезное замечание? Ну, календарей у них не было. Ну, какой-то же календарь они вели для себя. Какой? Ну, я не знаю, какой они вели. Бог конкретно называет. Вы понимаете? Вот этот месяц да будет у вас первым. Правда, есть одна деталь, что в 10 месяц вы возьмете агнца, до 14 дня сохраните, в 14 день заколите. Но напрашивается вывод, что первое число этого месяца, а в 10 числе этого месяца, вот идет процесс Пасхи. Ну, так. Скажите всему обществу Израилеву, в 10 день сего месяца пусть возьмут себе каждый одного агнца по семействам. по агнцу на семейство. Если семейство так мало, что не съест агнца, то пусть возьмет соседом своим, ближайшим к дому своему, по числу душ, по той мере, сколько каждый съест, расчиститесь на агнца. Агнец у вас должен быть без порока, мужеского пола, однолетний. Возьмите его от овец или от коз. И пусть он хранится у вас до 14 дня сего месяца. Тогда пусть заколет его все собрание общества израильского вечером. И пусть возьмут от крови его и помажут на обоих косяках и на перекладинах дверей в домах, где будут есть его. Кстати, интересный вопрос, потому что Библия говорит о том, что надо было просить вещи серебряные и золотые одежды у живущих в доме и у соседей, то есть за пределами дома. Но за пределами дома, если там языческая семья, то ихний дом не был помазан, косяки перекладины не были помазаны кровью. А вот в этом семействе, под одной крышей, за одними дверями, жило две семьи. Еврейская и языческая. Интересный вопрос. Вот этой языческой семье посчастливилось? Или как вы считаете, что у них в семье не будет поражения? Или вы считаете, что у них кто-то умер? Думаем. Значит, это единственные двери в дом, надо так понимать, и они покрыты, косяки перекладины кровью. Если эта языческая семья не выйдет за пределы, то поражения не будет. А пасхального акция они будут смотреть со стороны. Участвовать в пасхальном акции можно, если только семья приняли обрезание. Если не приняли, значит, они не будут участвовать. Для меня звучит очень интересная вещь. Не приняли обрезание, не участвовали в вечере пасхальной, но были наблюдателями со стороны и остались живыми благодаря тому, что входные двери помазаны кровью. Успеваем? В истории есть такие события, но я за историю не очень, так, слегка. Кто-то, понимаете, египтянин женился на еврейке, ну, есть такие факты. Ну, а она теперь уже не еврейка, не поймешь, кто. Значит, пасхального акция не будет, он же глава. Я не знаю, они ели барашек, или уже она свинью стала, научилась есть, это уже детали. А у нее был любящий ее. Ну, это история, пожалуйста. Еврей. А она за того вышла замуж. А этот взял и кровью помазал и им на дверях, и на перекладинах. И потом ту семью выгоняли. У вас помазано, значит, вы тоже. Они, говорят, никакого отношения не имели. Ну, это история. Библия не повествует много. Но Библия повествует, что много иноплеменных племен вышло, или много иноплеменников вышло с народом Израиля. Как? Что за иноплеменники? Либо они побросали своих мертвецов, кто хочет, пускай хоронит, а мы уходим. Либо они из тех семей, которые жили под одной крышей, за одними теми же дверями с евреями, хотя они участвовали в Пасхе, но увидели, что Бог явил милость. Ну, это уже не разбираем, сегодня нам не это нужно. Нам нужно о вопросе готовности рассматривать, потому что это вопрос очень серьезный. И это вопрос настолько серьезный, дело в том, что на сегодняшний день при участии в хлебопреломлении, не Пасхе, а хлебопреломлении, когда оно бывает раз в месяц, об этом не задумываемся зачастую. Ну, кто задумывается, кто не задумывается, уже другой вопрос. Это очень необходимый показатель, о котором надо сосредоточить свое внимание. Итак, мы пока сюда возвращаемся. И пусть возьмут от крови его и помажут на обоих косяках, на перекладинах дверей, в домах, где будут есть его. Пусть едят мясо его всю самую ночь, испеченное на огне. С пресным хлебом и с горькими травами пусть едят его. Не ешьте от него недопеченного или сваренного в воде, но ешьте испеченное на огне, голову с ногами и внутренностями. Не оставляйте от него до утра, но оставшееся от него до утра сожгите на огне. Ешьте же его так. По-другому. Вы не имеете права есть его, если вы не так. Только при условии исполнения вот этих пунктов, сейчас которые будут перечислены, мы будем читать, если вы это исполняете и исполнили, то это даст вам право есть его. противном случае вы не имеете права. Ну, так написано? Написано. Читаем. Ешьте же его так. Ну, а как есть? Ну, отрежь кусок мяса, положи в полость рта, жуй, проглоти. Ну, так, да, ешь его так. Он говорит, нет, не так. Это не то, что вы возьмете кусок мяса и съедите его. Тело этого пасхального агнца. Нет. Вы должны, по Новому Завету говорится, Павел пишет, рассуждать о теле Господнем. Помним, да, эту фразу? Кто недостойно? В недостоинстве два направления. Грехи и нерассуждение. Ну так, на скорую руку, чтобы было понятно. Грехи – это есть недостоинство, надо привести свою жизнь в порядок, покаяться. И нерассуждение о теле Господнем есть тоже вопрос, который влечет за собой определенные последствия. Рассуждать. О чем? Я не знаю, сколько мы сегодня успеем с вами порассуждать об этих вопросах. В свете Священного Писания, ну, и Ветхого Завета, и Нового Завета, ну, как уже будет получаться по времени, дай Бог, чтобы остальные детали мы заинтересовались сами рассуждать, и Дух Святой нам будет открывать. Он наставит, научит, будущее возвестит, напомнит, что Иисус говорил, так же, да, написано. Вот, и нет нужды, чтобы кто учил, каждый будет научен Господом, впрочем, мы имеем помазание, которое от Него, и чему оно научило нас, или мы позволили чему, чтобы оно научило нас. Ешьте же его так. Пусть будут чресла ваши припоясаны. Припоясание чресл, это ну, очень, очень широкий вопрос, очень глубокий. Сегодня мы его будем касаться тоже. Обувь ваша на ногах ваших. И посохи ваши в руках ваших. И обувь тоже необходимо рассуждать. И посохи в руках тоже надо рассуждать. И ешьте его с поспешностью, это Пасха Господня. То есть, чтобы есть, надо быть припоясанным, обутым и с посохами. Из-за того, что это ночное время, ну это естественный вопрос, вы никуда не денетесь, должны быть светильники. Почему светильники не оговариваются? Потому что это естественный вопрос. Этим естественным вопросом является, что... Раз в ночь светильник должен быть горящим. По-другому не может этого быть. Дело в том, что когда мы будем касаться по Новому Завету, Иисус категорически говорит о горящих светильниках. Итак, вопрос, припоясание. Но возникает следующий момент. Вот когда вы придете в землю обетованную, вы тоже будете припоясанные по чреслам. У вас тоже будет обувь на ногах. У вас тоже будут посохи в руках, вы будете с поспешностью, сегодня не будем читать, дальше в этой главе описывается, и это вы так должны будете поступать, когда вы придете в землю обетованную. И когда ваши дети будут спрашивать, и, значит, во время этой вечери и следующих вечер, или пасхальных вечер, будем так пока говорить, то вы будете говорить, что мы были рабами, и Бог сильной рукой вывел нас и тому подобное. Вопрос, а когда вы придете в землю обетованную, уже не нужно будет припоясываться, да, вы будете уже распоясаны, да? У вас не будет верхней одежды, да, Иисус будет говорить, ну-ну-ну, вы должны быть припоясаны с горящими светильниками, ожидающими возвращения своего Господина в любую стражу ночи, дня. Вспоминаем. Значит, светильники должны быть горящие. Так, дальше, значит, когда вы придете в землю обетованную, у вас уже не будет обуви на ногах. Но здесь обувь, потому что вы выходите, а там не будет обуви, потому что вы уже пришли, да? Дело в том, что вот эти все вопросы закладываются в песне песней. Она то же самое говорит. Верхнюю одежду я сняла и не припоясана. Дальше она говорит, я сняла обувь с ног. На ногах обуви нету. Дальше между строчек звучит. Потому что в притчах описывается момент про другой вопрос. Светильник ее не гаснет даже и ночью. Вот это очень интересный такой оборот. А что значит даже и ночью? А что, он днем должен быть погашен? Вы знаете, для меня это звучит так, что он у нее горит круглосуточно. Мы понимаем, если мы русский язык знаем, если мы умеем читать из Библии, если мы даже имеем слабое образование школы, то из Библии, если мы читаем, мы должны понять. Вот это оборот мысли говорит, мы потом прочитаем, возможно, это местописание. Светильник ее не гаснет даже и ночью. Отсюда звучит так. Ну, ночью надо погасить, потому что уже легли спать. А и ночью не гаснет, значит, не гас и днем. А зачем ей светильник? Ну, есть интересное местописание, когда, говорит, женщина потеряла драхму. Ну, днем же, да, нет? Она зажгла свечу, взяла веник и стала мести свои комнаты. Ну, я думаю, что она не ночью этим занималась, а днем. А зачем днем светильник? Ну, потому что нужно просветить все уголки. Мне известны такие люди, ну, с детства я видел таких. Я сейчас не оправдываю, не даю объяснений. Я просто констатирую факты. У них горели светильники даже днем. Ну, как я понял, что это люди христианского толка. Или, ну, может, не христианского, но, как правильно сказать, то есть богопочитающие. И есть такое выражение у славян. Доброго человека по миру днем с огнем не сыщешь. Знаем, нет, не знаем? Ну, то есть уже солнце светит, ну, зачем еще светильник? А чтобы найти особо доброго, их не найдешь. То нужно еще светильник зажечь. И я помню, когда маленьким был, отец говорил, вот знаешь, так вот человеку подносишь светильник и смотришь, он добрый или злой. Там глубокий смысл. У людей мира сего. Это светильник, который горит во внутренности, он просвещает внутренность настолько, что этот свет аж вытекает наружу из всех уголков его или ее тела, из глаз, из ушей, из заинтересованности и прочих-прочих вопросов. И знаешь, говорит, Иисус сказал, что этот светильник настолько просвещает светом, что в теле нету ни одного темного, ну, места. Значит, темных мыслей нету, темных взглядов нету, темных рассуждений, ни на кого тень не бросает. Сейчас я, может быть, не буду всего этого перечислять. Это говорится о светильнике. Когда говорится о вопросе, что у египтян была ощутимая тьма, а в домах у народа Израиля горел, ну, был свет, то для меня это звучит. Я с вами делился, я говорю, знаете, это не солнечный свет, это не светильники, которые они зажигали. Хотя светильники у них могли гореть или светить радостным огнем или радостным светом. Для меня звучит, что они, не видя источника света, везде видели свет. Для меня звучит, что у них, у многих, могли гореть светильники не потому, что у них раньше было темно в помещениях. Потому что есть такие моменты, когда я вам сейчас вот рассказываю, я видел таких людей, у которых светильники горели при больших открытых окнах, а светильник горит. Ну, я был подростком, мне не все объясняли, понимаете, если был бы более взрослым, наверное, более бы объяснили, почему они это делают. Это очень серьезнейший вопрос. Поэтому, когда рассматриваешь Суламиту, ну, напрашивается вывод, что она погасила светильник. А в притчах написано, светильник ее не гаснет даже и ночью, и днем не гаснет. И ночью не гаснет. А вот тут вот у них должны были быть светильники. И вот теперь возникает вопрос. Они в земле обетованные, когда пришли. Но они будут припоясаны, мы на этом остановились. У них будут обувь на ногах зашнурована. У них будут посохи в руках. Что, они должны будут вещи складывать для следующего переселения? Ну, и было такое одно из семейств в народе Израиля. Об этом Бог даже сказал, насколько я помню, Исаии. Вот сыновей Рехавовых позови, говорит, в храм там, в такую-то комнату заведи, поставь перед ними бокалы, наполненные вином, и скажи, вот Бог говорит, что вы пили. А они говорят, мы не будем пить. А как это вы не будете пить? Почему? Потому что наш отец Рехав, он дал нам вот такое, ну как сказать, завещание, или как правильно сказать. Когда, говорит, вы будете жить на земле вот этой обетованной, то есть они уже стали возрастать, не стройте себе домов, не садите виноградников и ничего не ешьте, что производит виноградная лоза. Чтобы вам долгие годы прожить, как странствовал по земле обетованной ваш праотец Авраам, Исаак и Иаков. И вот, говорит, мы пришли сюда в город по той причине, что, ну, там какие-то военные действия там или что, и вот потому мы оттуда ушли и вот пришли вот сюда. А так бы мы, говорит, сюда бы в город не пришли. И Бог говорит, вот смотри, вот слова, просьба, повеление, поручение, какое слово сказать, да, отца Рехавова, его сыновья исполняют. А я, говорит Бог, сказал народу Израиля, они не исполняют. Вот теперь, говорит, слушай, вот за то, что они исполняют вот это, на основе того, что я, Бог, говорил Аврааму, Исааку и Якову, и они были как? Ну, они вот приходили на какое-то место, раскрывали свои вещи необходимые, вот сколько-то дней были, потом складывали их и опять двигались, да? То они были готовы. Вы знаете, мне приходилось жить в военных городках. Я знаю, что это такое. Ночью солдаты прибегали, стучали, понимаете, и буквально через несколько минут должны были зилы подойти, трехосные машины, вездеходные. Вот. И все должны были собранными. Дело в том, что они, это офицерский состав, они не собирали вещи. У них были чемоданчики со сложенными вещами. Они просто одевались сразу, у них висела одежда, та, которую они должны были, как сказать, уезжать. Они сразу в эту одежду одевались, брали вот это все необходимое, все стояло, ожидало, и моментально выскакивали. И знаете, и там были разные проверки и тому подобное. Я с детства этому научился. И когда надо было куда-то мне уезжать, то у меня всегда были сложенные вещи необходимые. Я просто подходил, брал и уезжал. Я не тратил время для собирания вещей. И для чего это рассказываю? Чтобы мы понимали, задумывались. Народ Израиля, когда выходил из Египта, у них было куда уходить. А когда они пришли в землю обетованную, им следовало всегда быть готовыми. Как здесь сказано, вот вы должны так делать. Там в этой же главе описывается, в 12-й. Когда вы придете в землю обетованную, это должно служение у вас продолжаться. И сущность этого служения заключается в вопросе припоясанности одежды, обуви на ногах, посохи в руках. И вот так вы имеете право участвовать. Говорится по-другому, когда ваш внутренний настрой на то, что вы будете уходить, по-другому знаете, как звучит? Вы обрываете все прошлые связи. Апостол Павел говорит, я, забывая заднее, потому что я решил все эти вопросы, освободился, стремлюсь к почести вышнего звания во Христе Иисусе. У меня передо мною цель. Я туда стремительно бегу. Но это возможно, когда ты отсек это все. По-другому. Для того, чтобы завтра идти в битву воевать, то сегодня на вечер обычно полководцы переправляли свои войска, своих воинов. Ночевать будут на новом берегу. И рано поутру идут в бой. Дальше. Как только переправились, моментально за их спиной сжигались все мосты, через которые они перешли. Все плавучие мосты сжигались. Сжигались все лодки, все корабли. Чем назад можно было вернуться? То есть, они поворачивались и смотрели, за спиной вода. Мостов, дорог для отступления нету. А у нас, у христиан, зачастую бывает, создаем, сохраняем мосты для отступления. Хоть плавучие мосты для отступления. Я говорю про жизнь мирскую, которая во грехи и прочие вопросы. Лодки, корабли, ну что-нибудь надо оставить, чтобы был шанс вернуться назад. Вот почему возвращаются грехи. Очень просто они возвращаются. Потому что мосты, через которые мы ушли оттуда, мы не сожгли их. Мы оставили. Вот оно и пошло. Так вот он здесь говорит о интересном вопросе. Припоясанность одежд, припоясанность чресл ума. Это очень серьезнейший показатель. Если, говорит, этого нету, то вы постоянно будете. Ну, конечно, у народа Израиля получилась беда. Они, понимаете, из Египта стали выходить, но Египта в своих сердцах вынесли. То есть мосты вот эти не были сожжены. Эти ладьи не были сожжены, корабли не были сожжены. Эти пути остались на своем месте. И когда какие-то неприятности и трудности на их пути 40-летним, да даже не 40-летним, а до первого года, пока они в течение первого года, максимум, насколько я помню, они прошли и дошли до земли обетованной. Там же не очень далеко было идти. Не очень далеко. Это можно было запросто пройти. И они, год, может быть, полтора, два, но это уже детали. И вот когда они зашли в землю обетованную и сказали, куда ты нас привел и так дальше, то 40 лет после этого расплачивались. То фактически их желание вернуться назад, оно просматривалось намного раньше. Тут же, когда вот они еще к Красному морю только подошли, там описывается момент. Вон египтяне приблизились, и тут понимаешь, что, говорит, нету гробов в Египте, что ты нас вывел здесь вот хоронить или как? Что ты с нами сделал? И так дальше. То есть, у них не были отсечены все старые связи. А вот здесь вот интересный вопрос задается. Чтобы нам понимать эти вопросы, здесь надо будет еще рассматривать припоясание чрез лума. Я сейчас, наверное, буду сокращать и так на память цитировать места Писания, возможно, какие-то мы с вами прочитаем. Описывается вопрос, припоясавший чресла. Чресла, на талии, в этой части. А есть написано «припоясавший чресла ума». Есть священное описание, где говорит о интересном вопросе, не покоривым вернуть образ мыслей праведников. Это звучит «вернуть», «возвратить», там обычно написано «сердца родителей к детям», а дальше «возвратить», вопрашивается такой вывод, «не покоривым образ мыслей праведников». То есть у них когда-то должен был быть образ мыслей праведников, но они с него свернули, ушли. Дальше они стали непокорливыми. И вот теперь им надо проповедовать, надо объяснить, чтобы они стали покорны. Когда они станут покорны, вот тут произойдет интересное благословение. У них вернется образ мышлей праведников. Священное Писание говорит, страх Господен, вот кто имеет страха Господня и соблюдает заповеди Господни, у того разум верный. В противном случае поврежденный. Получается, если, говорит, уклонились от простоты во Христе Иисусе, когда апостол Павел говорит, я обручил вас единому мужу, чтобы представить Христу чистой девой, но боюсь, чтобы ваши умы не повредились. Когда? Когда, если вы уклоняетесь от простоты во Христе Иисусе. По-другому. Когда вы уклоняетесь, говорит, да подумаешь, а что здесь такого? Да ничего здесь такого, если так жить, кто спасется? Как можно вообще так жить и тому подобное? Это называется уклонение от простоты во Христе Иисусе. Почему это происходит? Потому что во внутренности человека уже пошло. Что? Как разговор у Евы с дьяволом. И вот он начинает ей давать мысли, а у нее уже пошло движение. И при этом движении происходит повреждение ума. Этот поврежденный ум, он приведет к различным действиям. Будет оправдано все, что хочешь, будет объяснено все, что хочешь. И человек в таком состоянии подойдет к вот этой пасхальной вечере, вот здесь у народа Израиля. Хотя там было сказано. Дело в том, что если мы внимательно посмотрим, и обувь на ногах. По Новому Завету говорится, обувши ноги в готовность проповедовать мир. Но как ты будешь проповедовать мир, если ты не примирился с Богом? Примирился с Богом, это описывается, и мир наш, который есть Иисус Христос. И вот это примирение, принятие Иисуса Христа. Если ты принимаешь Иисуса Христа, и ты не ущемляешь Его просьб, пускай будет такой оборот мышления, то ты в примирении с Сыном, тогда ты можешь подойти к Отцу. Иначе ты не подойдешь. Теперь мы хотим, чтобы мир наш был как река. Он говорит, да никогда твой мир не будет как река, если ты не примирился с Сыном. А с Сыном Божьим, если не примирился, то с Отцом не примиришься. Никогда. Дальше. Для того, чтобы было бы примирение, вот обувши ноги в готовность проповедовать мир, он заключается в интересном вопросе. Вот омытому нужно ноги омыть. Замечаем, да? Значит, получается, надо было снять обувь и потом омыть ноги. Иисус, помните, говорит, вот ты мне не помыл ноги, не вытер их, да, не дал целование, на голову не налил, обыкновенное оливковое масло там или как. А вот она пришла, говорит, и умыла мне ноги своими слезами, отерла, ты не полотенцем не сделал, могли твои слуги сделать, она отерла волосами. Ты мне лица не целовала, она мне целовала ноги. Ты мне головы простым маслом не помазала, она ноги драгоценным миром там или как мажет. Прощаются грехи ее многие за то, что она много возлюбила. А кто мало возлюбил, тому мало прощается. Вот ты как раз в этой категории. По-другому звучит так, что вот в этот момент ноги были обнажены, потому что они вошли. Но вот здесь на вечере звучит, пасхальной вечере, что вы должны омыть ноги, а потом обуться и в этом состоянии подойти к вечере пасхальной, чтобы съесть пасхального агнца, потому что вы потом идете на выход. Ну, там действительно механическая часть это была. В смысле? Физические туфли, ну, какие там у них? Я не знаю, какая у них там была обувь. Ну, туфлями не назовешь, но ну, та обувь, в которой они ходили. Значит, нужно было снять, омыть. Но Иисус говорит в Новом Завете, фарисей, очисти внутренность чаши, тогда и наружность чаши будет чиста. Для того, чтобы, мы с вами касались относительно служения омовения, не помню в какой теме, Бог конкретно сказал относительно категорической формы, я вспоминаю момент, когда вот они были в пустыне, и там было скиния откровения, ну или переносной храм. Там были жертвенники. И там описывался вопрос, что там было, ну, море такое сделано, понимаете, в котором необходимо было, чтобы священники омывали ноги свои и руки свои. И только тогда они могли подойти к народу, и только тогда они могли подойти к жертвеннику. Ну, сейчас детали, я не буду касаться всех тонкостей этих. Это получается так. И Бог сказал, что если вы не омоете ваши руки и ноги, то если вы подойдете, то вы будете поражены. Почему? То есть, по-другому он хотел сказать, вы должны омыть ваши, ну как сказать, ваши пути и ваши действия. Это, говорит, категорическая форма, иначе не пойдет. Когда в свое время приносилось жертвоприношение, то там жертве омывались ноги, четыре ноги, у жертвы четыре ноги, но у крупной жертвы я не беру птиц, рассекалось и промывались внутренности. И только после этого жертва была достойна быть жертвой для всесожжения и так дальше. Если этого не произойдет, дальше ничего не будет происходить. Вот здесь говорится в вопросе, омойте, обуйтесь в готовность идти дальше. Вот этот вопрос нам необходимо рассмотреть. Я сейчас не говорю о физическом, пожалуйста, омовении ног. Иисус сказал интересный закон. А омытому нужно только ноги умыть, потому что чист весь. И вы омыты, но не все. Он касался в этом вопросе о своем предателе. А вот в следующих главах Иисус говорит, вы уже очищены через слово, которое я проповедовал вам. По-другому. Я так вам проповедовал, что вы уже очищены. По-другому. Петру он говорит, если не умою тебя, не имеешь со мной участия. Как? Я, говорит, буду так умывать тебя, и ты должен быть так омытым. Ну, для меня звучит, что ты уже омытый. Но и дальше нужно поддерживать эту духовную чистоплотность. Что ты теперь будешь иметь со мной часть. Омытие внутренности. Оттуда выходят мысли, чувства, хотения, желания, слова, действия, хождение и тому подобное. Оттуда выходят запросы. Не насытиться око зрением, не наполниться ухо слышанием, не наговориться язык говорением. Не наполниться, давайте дальше, нос обонянием. И руки не наполнятся осязанием. По-другому. Область мышления не наполнится, не насытится, так выразимся, помышлениями, рассуждениями и тому подобное. Если говорить не омыта внутренность, то держись, куда у тебя пойдут все возможные эти рассуждения и прочие вопросы. На сегодняшний день немалое количество людей говорят об этих проблемах. А каких? Они говорят, обуревают чувства, хотения, желания, сейчас, ну, остальное. Мысли, рассуждения, зрение не насыщается, ухо не наполняется и тому подобное. Но говорят, что эти вопросы касаются не Слова Божьего, не здравомыслия, бесед или проповедей. Ну, чего-то. Кто-то умирает за романами, кто-то умирает за видео всевозможные. Ну, кто зачем, понимаете? Священное Писание говорит, они насыщаются от своих путей, от своих помыслов и так дальше. Отсюда следующий вопрос. Припоясание чресла ума напрашивается. Чем оно должно быть припоясано? Здравомыслие – это следствие. Это не логика человеческая, это не философия, это не рассуждение, это не собственное мышление, не собственная правота. Это образ мышления праведников. По-другому. Это образ мышления, с которым согласен Бог. По-другому. Мы с вами не так давно исследовали, не помню в какой теме, интереснейший такой вопрос. Я люблю, говорит, рассудительное знание или ищу рассудительное знание. Значит, и раз говорится о премудрости, что она ищет или любит рассудительного знания, а премудрость это, ну, очень интересно, почему названа женским родом. Вот, ну, потому что, видимо, само слово мудрость в русском языке это женский род. А фактически это есть одно из имен Сына Божьего. Рассудительное знание ищет. Это получается, вот, чтобы было так примерно понятно, вот мишень, пускай будет такое слово мишень, да, вот там в середине 10, потом 9 с краешку, потом, ну, по кругу идет, да, потом и самая крайняя единица. И вот нужно попасть в десятку. Ну, есть такое человеческое высказывание. Библия говорит, интересное событие, вот там среди народа Израиля, в одном из колен Израиля были очень сильные снайперы. Снайперы, снайпера, как правильно сказать. То есть они били, попадали точно в цель. И там написано, это были пращники, праща. Значит, ну, это праща, в которую вкладывается камень, такой, чтобы он не цеплялся, речной, овальный, да, обточенный. И вот ее раскручивают, и, между прочим, пращники, описывается, что они разрушили крепость. Это интересно, как? Прачный камень же не громадный, и вдруг они разбивают громадные камни. А крепости же были из больших камней. Дело в том, что свободное падение умножает почти в 10 раз вес. Если одна единица весовая была брошена, то удар на весах внизу покажет почти 10 единиц. Это свободное падение. Но если с большой высоты, то оно еще будет добавлять, да, ускорение будет добавляться. Вопрос не здесь. А вот когда вращательное вращение идет, центробежное, или как правильно назвать, и потом выпускают этот камень и спрашивают, то он лишь летит с такой быстротой и скоростью, а эта быстрота и скорость добавляет ему вес. И получается его, ну сколько там он грамм, я не знаю, чем мерить, понимаете? Это же немного, ну как яйцо по весу примерно так же камни, да? Вес яйца, условный вес. И вдруг там удар такой, что камни эти начинают лопаться, не с первого захода. Ну написано, пражники встали вокруг башни и разбили все эти камни, и башня рухнула там или что. Разрушили ее, написано. Я не здесь. Так вот, говорит, были в том колене, кажется, 200 или 300 пражников, я уже не помню. То есть не два человека. То есть вы представляете, сколько их там было? И они бросали камень в волос. Для меня звучит, значит, на расстоянии броска камня, ну какой бросок, камень из пращи летит, на этом расстоянии вешали волос. Да ты на этом расстоянии волоса не увидишь, правда? А где он там? Что у них, орлиное зрение было? Может быть, я не знаю. Может, показывали, что вот в этом месте вот он волос. Может, чертили, это уже детали, ладно? Они левши. Берет левой рукой, это у меня и не крутится левая, как правая, понимаете? И все они попадали в цель. Ну надо же, такой снайпер. О, снайпера! Это тебе не с автомата, пулемета, с ружья, винтовки, там, с пистолета. Это не лук со стрелой, понимаете? Это вращать, чувствовать превышение, дальность полета. Попал волос, и тот попал, и тот. И они вот все стоят в линеечку, и все, каждый в свой волос попали. Я о другом хочу сказать. Вот цель. Вот змей, и этого змея надо поразить в голову. Кто-то при своем покаянии бьет в голову, кто-то в шею, кто-то там в загривок, ну, образно говоря, кто-то в середину, а кто-то даже в конец хвоста попасть не может. Это называется покаяние. Вот найди первопричину. И человек, когда ищет первопричину, первопричина он там в голове. А человек первопричиной называет хвост. Ну что за покаяние будет, скажите, пожалуйста. Вот разум, препоясанные чресла, силы препоясываются по талии, а ума препоясывается просвещением, покаянием. Это настолько светлый ум, это настолько дальновидность, это настолько ты точно видишь, называешь вещи своими именами, ты попадаешь в десятку, или ты попадаешь в волос. Были, говорят, в истории снайпера. Один запустил, понимаете, этого копья, а второй точно то копье расчленил, или они рядом воткнулись, или бывали моменты, стрелу запустит, в цель попал, а второй как садил и стрелой ту стрелу расколол. Ну, Я думаю, что это правда. В истории существовали такие специалисты. Так вот он говорит, и обрати внимание, мы сейчас коснемся интереснейшего закона. Я сразу то в Новый Завет, то в середину беру, то в ветхозаветные времена. Это таинство описывается очень глубоко в моменте, когда Иисус встречается с самарянкой. Дело в том, что вот здесь вот написано, что они должны были посохи держать в руках. Есть посохи, а есть жезлы. В 22-м псалме Давида написано: «Твой жезл и твой посох, они успокаивают меня». Там названо два. Жезл, а другое посох. Жезл – это половина роста человека. Ну, примерно такая длина палки. Посох – это рост человека. Ну, примерно, кому, чтобы было понятно, приблизительно. У посоха закругление такое, чтобы можно было за ногу овечку поймать. И если она в пропасть будет сваливаться, то где-то там не полезешь за ней, то раз и за ножку потащил, как раз эта петелька помогает вытянуть. На этот посох ты можешь опираться. А жезл – это короткое утолщение, и переходящее в тонкое, ну, как дубинка назвать. Вот Моисею надо было сказано, что у тебя в руках? Он говорит, жезл. Ну вот брось его, он бросил змея, помним, да? А потом это был жезл, значит, у него был и посох, но на этот момент был жезл, когда он встречается с горящим кустом. И потом говорит, возьми этот жезл, ты им будешь творить чудеса. И потом написано, что он взял жезл Божий. Вот этот жезл его стал жезлом Божьим. Потом Аарон использует свой жезл и бросает там змей, выходит, из тех других змеев пожрал, я толще от этого не стал и забрал. То не был посох, то был жезл, то есть, ну, половина тела. Потом жезл Аарона расцветший, помним, да, и вот, между прочим, расцвел жезл Аарона, это уникальное слово, не событие, а событие на своем месте. Расцвел жезл, пустил почки, пустил цвет и дал этот миндали, орехи. Сам факт того, что вот эти три ступени произошли, называется расцветанием. А дальше описывается другой момент, когда народ просил воды, а Бог сказал, пускай, говорит, старейшины, вожди народные, жезлами своими, не посохами. Жезлы, значит, ну, пол человеческого тела, размер, длина. Чтобы они выкопали колодец. И там описывается, что они выкопали колодец с законодателем. Звучит так, что законодателем для народа Израиля был Моисей, хотя законно передавателем он был. Законодатель фактически сам Бог. Но в лице Моисея, ну как законодатель, передающий, пускай будет так. И вот они вместе выкопали. Для меня звучит, что и Моисей, и вожди народные выкопали. Какая-то ямина была, я не знаю. Ну, там 70 человек, наверное, это тот период времени описывается. Как они могли поместиться, значит, ну, и с другой стороны, весь народ, чтобы напоить, значит, ямина должна была быть вместительной. Ну, глубину, наверное, тоже выкапывали. Вот интересно, каменистая пустыня, какая она там, понимаете? Ну, каменистая, насколько мне известно, в тех регионах, где они были. И вот они выкопали, а ведь народ стоит и смотрит, что же они делают, что же они делают. А потом надо было, чтобы весь народ пел. Ну, и вот эти старейшины тоже пели этому колодцу. Пойте ему песню, вот этому колодцу. Колодец, наполняйся водою. И вот каждый друг к другу обращается, и вот они наполнили водой этот колодец. Вот это событие, резко сейчас переходим, Иисус и самарянка. Это вопрос попадания в цель. Это вопрос прачным камнем ударить в волос. Это вопрос попасть змею в голову. А есть моменты, когда надо было определенным таким тварям попадать в голову, не знаю, а вот в глаз обязательно. Крокодила, говорит, ты по-другому не возьмешь. У него только четыре точки, через которые его можно пробить. Глаза, ну, насколько мне известно, потому что там внутри проход нервных окончаний, то есть туда можно в мозг войти, и через ушные раковины. Больше нигде. А дальше у него настолько подходит чешуя, что, говорит, воздух не проходит. Как ни стреляй, пули скользят и уходят, не попадают. Ну, то есть они ударили, но они скользят. Потому что там не плоскость, а овал. А еще там и скользкое такое. В свое время щиты делались не круглые, а овальные, чтобы овал был. И написано, мажьте щиты, мазали маслом, чтобы скольжение было. Масло неплохо, но оно иногда не помогало, и часто даже не помогало. Почему? Если щит помазан Божьим помазанием, то масло не нужно. Оно не помешает, но без него можно было обойтись. Потому что помазание Божие охраняло. А у Ахава, помните, случайная стрела, и вот она вошла между этих лат, там на груди где-то у него, и чешуйки вот эти, и повредила ему конец. Так вот, самарянку берем. У самарянки именно она вождь своей внутренности. А тут вожди народные. Законодатель в Ветхом Завете Моисей. А у самарянки законодатель, Сын Божий, который скажет, я есть Христос, вот тот, о котором ты сейчас говоришь. Теперь, вот если ты сейчас будешь омывать свою внутренность через глубину твоего покаяния и попадать в десятку, в цель, ты будешь бить в волос прачным камнем, ты будешь называть по правде вещи своими именами, то мы с тобою вместе, Иисус и ты, самарянка, жезлами, ты своим, а я, говорит, своим, копаем в твоей внутренности колодец. И этому колодцу теперь будем петь песнь. Колодец внутренности самарянки, наполняйся водою. Дело в том, что в народе Израиля колодцы могли наполняться водой снизу. Хотя это сначала выпадал дождь сверху. Источники верхние, это дождь сверху. Но и зонтик под этим источником сверху, это жизнь человека. И Бог сказал, говорит, если, образно говоря, вы такие зонтики вашей греховной жизни будете распространять над вашей головою, то дождь физически не будет даже орошать землю. Не будет орошать, значит, озера станут без воды, реки без воды, источники без воды, и без воды будут глубинные колодцы. И там описано, и вот, говорит, земля растрескалась, это ладно, и вот посланные слуги, рабы приходили к этим колодцам, они были пустые. То есть, ну ладно, реки, это поверху, они там пересохли, озера видны, пересохли, а глубинные не должны пересохнуть. Глубинных нету воды. И они, устыженные, приходили пустыми своими сосудами. Воды нету. А мы, помните, рассуждали вопросы? Дай мне благословение от источников верхних и нижних. Нижний источник, когда, говорит, я дам тебе воду от источника верхнего, у того из чрева потекут реки воды живой. Только при одном условии. А я, говорит, разбрасываться водой не буду. Как? Вот если мы с тобой вместе будем выкапывать, ну я, говорит, сейчас тебе помогу это. Ну позови своего мужа. Это же для того, чтобы ты начала копать. Называй свои вещи своими именами, или как правильно сказать. Она говорит, у меня нету мужа. А он ей говорит, это ты правду сказала, это ты справедливо сказала. У тебя их было вон сколько, а этого, которого имеешь, не муж он тебе. Это ты правду сказала. Вот теперь, замечаете что? Колодец выкопан, теперь он будет наполняться водой. Вот этот принцип вот здесь. Препаяшь чресла ума для того, чтобы назвать вещи своими именами. Для того, чтобы за своей спиной сжечь твои мосты для отступления. Сжечь твои корабли, что ты туда, то сюда, то туда, то сюда, на этих ладьях плаваешь, то туда, то сюда. Ну и только так ты, говорит, будешь путешествовать. Павел говорит, апостол, я могу стремиться вперед, если вот эти задние вопросы у меня сожжены. Я покаялся, прекратилось, больше оно не движется. Оно меня не удерживает. Вот, не удерживает. Так вот, говорит, чтобы вы вышли из Египта, вас должно не удерживать. А вот когда вы придете в землю обетованную, вы бы должны были бы. Для меня, знаете, рисуется какая картина? Ну ладно, и вот какое-то, знаете, такие языкатые детвора, очень мудрые такие. Родителям задавали бы, к примеру, вопрос уже в земле обетованной, на Пасху. Вот, а почему вы это делаете, пасхального агнца, и вот так все остальные вопросы? Потому что отцы наши были давно в Египте, и Бог сказал, я вас оттуда выведу, наконец это должно было быть. И вот он сказал, чтобы, ну, они же должны рассказать, чтобы были ноги омыты. Ну так, да, обязательно же, понимаем? Значит, а после омытия ног только можно было их одеть, а ноги омытые, это значит только тогда, когда внутренность омытая, ну и так дальше. Все эти вопросы в духовном плане, а только потом же в физическом. Дальше. И вот одежда припоясанная, посохи в руках, и вещи сложенные. И что? Ну, потому что мы будем уходить из Египта. То есть наши отцы вышли из Египта. Ага. А сейчас у одной семьи. А почему ни одежда не припоясана, и почему посох не в руках, и вот, и почему, понимаешь, на ногах нет обуви, и почему вещи не сложены? Ну, мне приходилось, может быть, не с такими вопросами, но с такой детворой умной, не в отрицательном смысле, а такая, знаете, проныры. Проныры, немножко нехорошее слово, в добром смысле слова. Ну, какой языка ты? Вот ты какая, ты посмотри, дом правительства, голова. Ну, откуда таких мыслей понабрались? Какое собрание ходит? Это то же самое, какое и вы ходите. Мне приходилось видеть таких умных. Я просто радовался, думал, слушай, дети перещеголяли в добром смысле своих родителей. И такие вопросы задавали, что родители затылок чесали, здесь уже волос не оставалось. Ну, а почему вот вы сейчас вот неприпоясанная одежда, посохов нету и там дальше, и обуви нету? Ну, ты знаешь, какие будут ответы. Какие? Кто его знает, какие ответы? Я помню, своему отцу в 14 лет задал вопрос, он кряхтел долго, я покрехтывал. Потому что я услышал, что кто-то, ярл Пести, конкретно скажу, а у него 10 детей. И вот он тогда проповедь рассказывал интересное такое. Так это нашей теме необходимо знать. А сегодня, говорит, мой младший сын Филипп, кажется, его звали, не помню, сказать свое свидетельство. Тот по-русски не мог, а его старшая сестра Татьяна, кажется, Татьяна, ну и неважно, переводит. И вот та переводила. Ну, примерно такой сюжет. Значит, как я... А, свидетельство, подожди. Я так задумался. Что? Свидетельство? Свидетельство обычно говорят неверующие люди. Так, 10 детей, значит, верующие. Ну, наверное, да. Ярл Пести и его супруга верующие. Ну, да. Ну, так я знал о них. Его отец и мать вообще миссионеры. Ярл Пести годовал и был под мышкой, что называется, из Маньчжурии, через там Китай. И так дальше они в Среднюю Азию шли. В Европу, сейчас подробности не помню, там, понимаете. И он рассказывал в свое время Ярл Пести, когда говорит, мы уже туда перешли, в Европу, он уже стал взрослый, и вот отец стал работником радио, проповедовал, и отец Ярла Пести. Вот, и потом он сказал, сынок, ну, а в следующий раз ты будешь проповедовать. Я говорю, пап, как? Я, говорит, не знал о том, что через год, говорит, мой отец должен уйти из жизни. И он меня как раз подготовил, я стал проповедником радио. Дело в том, что дедушка Ярла Пести тоже был христианином, и бабушка тоже, я не знаю, не помню с какой стороны, со стороны родителя, отца или матери. Но, и, насколько я помню, дедушка уже отошел в вечность, а потом взял и воскрес. Ну, если бы Бог не воскресил, никто бы не воскрес. Вот, ну, я так понял, что, конечно, из комнаты все поубежали, не ожидая, что, понимаешь, покойник садится. А раньше как, гробы же дома стояли, понимаешь. Но а жена эта, бабушка, значит, ну не знаю, или от страха онемела, или от любви осталась, я не знаю, как правильно сказать. Ну, вот. И вот дедушка сел, дал ей определенные поручения, рассказал это дедушке Ярла Пести. Ну, я так слышал. Вот. Передал, что необходимо было передать. Ну, как-то они попрощались. Ну, короче, буду умирать, да, или как. Ну, и лег, и вот успел сложить там руки или как, и все. Так, ага, дед у Ярла Пести такой, а сын... Сын свидетельство рассказывает. Какое свидетельство? Что он может рассказать? А что, он неверующий? Так он уже потомственный же христианчик. Ну, я так был научен, что дети, ну, так написано, освящаются родителями верующими, хотя грешат больше, чем неверующие. Ну, главное, что они освящаются. Ладно, это сложный вопрос такой, очень интересно, необходимый. Детальности, возможно, когда-то коснемся, а когда-то уже касались. И кто-то рассказывает, мой старший брат, ну, на сколько там лет, на года два, полтора, четыре года. Пришел, говорит, после воскресной школы и сказал, а сегодня мы проходили урок, и я, говорит, принял Христа своим спасителем. Я, говорит, тоже захотел принять Христа своим спасителем. А тогда это были времена, когда только появились кассетные магнитофоны. А тогда были до этого бобиновые такие, громадные. Ну, кто знает старожилы, молодежь вообще ничего не знает в этом вопросе. Вот. И чтобы, понимаете, на большую бобину больше поместилось, мы вставляли скорость там 4,5, не помню, потому что есть 9, а потом 19. И писали, хоть целый день пиши, ну, чтобы сэкономить. А когда кассетный, ну, дорого стоило. И вот я это переписывал, услышал, я остановил. Пап, объясни, как это понять? Ярла Пести, дедушка верующий, бабушка тоже, отец, мать тоже, он сам верующий, его жена верующая, все дети верующие. А этот рассказывает, что он принял Христа своим спасителем. Покаялся, как это понять? Ну, мой папа, интересно, так кряхтел. Я понял, что ему отвечать нечего. хотя мне было 14. Но за счет этого я задумался о многих вопросах, и Бог стал учить остальным вопросам. Ну, вот так. Назвать вещи своими именами. Вот она, смотрите, называет сейчас точно удар в десятку. Это самарянка. У нее удар прачного камня точно идет. Она называет вещи своими именами. И теперь изливаются сверху верхние воды или воды от верхнего источника и наполняют. А Священное Писание говорит, сердце человека глубокий колодец, и мудрый вычерпывает его. Правда? Правда. И вот он ей говорит, я Христос. Вы знаете, я так смотрю на нее, интересно. Ей можно в Пасхе участвовать? Нужно. Она готова к переселению? Да. Я возвращаюсь к другой семье евреев, которые вот в земле обетованы, и вот они вот так исполняют хлебопреломление, ну не хлебопреломление, а Пасху, как здесь описано, и припоясанная одежда, и обувь, и так дальше. Я вижу, что они омывают ноги, обуваются, припоясываются, посохи в руках, понимаете, и дальше они готовы. И задают дети вопросы. А зачем вы так делаете? Ну, так делали наши праотцы, когда выходили из Египта. Подожди. Но когда они из Египта выходили, то они оттуда выходили, а сюда шли, правда? Ну, потому должна была бы и обувь быть, и одежда, и все остальное. Ну, да. А почему вы сегодня и обувь, и посохи, и одежда припоясная? Как вы думаете, не задумываетесь никогда? Я понимаю и вижу, что вот эти родители, знаете, что своим детям скажут? Детка, ты знаешь что? Я хочу сказать тебе большую тайну. Придя в землю обетованную, это всего лишь перевалочный пункт. Это временная рест-ария, место для временного, ну я не знаю, народ Израиля шел, и там они нашли 70 финиковых пальм. И там было 12, кажется, источников, или 70, я не помню. И вот там воды было вдоволь, и там тени было. Я помню, раньше мы подростками были и пели. Сейчас, наверное, тоже есть такое песнопение «Куда идет мой караван?». И вот говорит, оазис долгожданный. Долгожданный? Опасно жданный. Почему недолго, а почему опасно жданный? Потому что это не конечная цель. Это промежуточный перевалочный пункт. Это временная стоянка. Сколько-то дней, но не так, чтобы теперь целый год здесь жить. Иначе ты корни пустишь вместе с этими пальмами. Уже у тебя будут там не, как сказать, не шатры из кожи там из чего, и не шалаши из листьев. Уже начнешь кирпичи делать, начнешь глину месить с травою, понимаешь, и делать домики для себя. Понимаем, да? То для меня звучит, дитё, ты понимаешь, хотя мы уже в земле обетованной, но наш праотец Авраам ожидал города, основания художник и строитель, которого есть сам Бог. Хотя ходил своими ногами по земле обетованной. Поэтому, ты понимаешь, вот мы каждый раз, когда едим пасхального агнца, мы ожидаем, что должен прийти Мессия. И Он нас будет выводить с этой земли обетованной в новое небо, и новую землю, где обитает правда. И мы должны будем принять его как вождя. Успеваем? Мы рассуждаем о вопросе. Что значит рассуждать о теле Господнем? Не грешить – это один вопрос. Каяться, исповедоваться, отрекаться, приводить жизнь свою в порядок – все это понятно. Берем уникальную фразу. Иисус говорит, как было в одни Ноя. Они делали все, кроме одного. Они строили, покупали, продавали, выращивали там, ну что, ну, у кого какой бизнес был, да, какое дело. Женились, выходили замуж, рождали, умирали, но не думали. Иисус говорит, и тот день, о котором вы не думаете, придет Сын Человеческий. Значит, 10 дев, 5 точно не думали, 5 немудрых точно не думали, не собирались думать. 5 мудрых Ну что они делали? Ну, наверное, все-таки чуть-чуть подумывали. Ну, они светильники потушили? Притушили? Что они сделали? Насколько мне известно, светильник или ты потушишь, надо его чем-то разжечь. Чем ты будешь разжигать? Значит, нужно кремень там или как? Ну, это целая процедура. Ну, с чего-то надо огонь добывать. А притушить, это значит, ты фитилек ниже опустишь, чтобы он меньше масла пил, или как правильно сказать. Он тогда и будет так чуть-чуть гореть. Вот. А когда ты проснешься, ты его вытащишь, у него ярко пойдет огонек, ты руками снимешь вот этот нагар сверху, масло дольешь, потому что там уже маловато, и вот светильник у тебя на полную освещенность, или как правильно выразить мысль. И не думали. Скажите, Суламита думала, что именно в эту ночь придет возлюбленный? Конечно, не думала. А она вообще думала, что он когда-то придет? Ну, наверное, все-таки. Вопрос, вот народ Израиля думал о том, что они будут выходить из Египта? Ну, в принципе, думал. А они так думали, как хотел Бог? Дальнейшая их жизнь, как они вышли, показывает, что они так не думали, как хотел Бог. Почему? Они тут же готовы были вернуться. Потом мы будем читать книгу Руфь, да? Это уже народ Израиля будет, да? Это уже земля обетованная будет. Правда, да? И там будет описываться момент. Вот Орфа, твоя невестка, ну, жена, ну, у Наимени два же было сына, и один умер, и второй. И вот одна была Орфа замужем, а другая за другим мужем была Руфь. И вот она, говорит, вернулась. Вернись, говорит, и ты, не уговаривай меня. Я, говорит, твердо решилась идти. Значит, там в мыслях думала и постоянно думала, возвращалась. Значит, в таком случае народ Израиля, в своих мыслях, те, которые хотели возвращаться, это были Орфы. Орфы, которым не позволили уйти от Наимени. Даже кошмар какой-то. Их надо было поддерживать любыми способами, только мы их не критикуем, себя давайте рассматривать. Их надо было поддерживать, подталкивать, чтобы им такая ошеломляющая мысль не пришла назад пойти. Они же хотели себе вождя избрать, чтобы назад вернуться. Их надо было удержать, это же вообще из ряда вон выходящие вещи. И не думали. Вот если бы подумала хорошо в свое время, думала бы хорошо. Но по-другому скажу так. Если бы пути, невероятную вещь скажу сейчас. Вот в Притчах описывается, что человек будет насыщаться от путей своих. Ну, в жизни какие там были, во внутренности. То есть греховных. Хорошо? Я беру вот этот закон этого места Писания, эту формулу 1 плюс 2 равняется 3. А теперь беру ее в положительном смысле. Если бы о своем возлюбленном систематически, но не периодически, не от раза к разу, а постоянством в добром деле думала бы Суламита, то это были бы пути в сердце ее к своему возлюбленному. Понимаем? И она бы рассуждала. Дело в том, что Давид очень интересно пишет: на ложе я рассуждаю о имени Твоем, просыпаюсь, а Ты все еще со мною. Ну, давайте рассуждать. Даже ночью внутренность моя учит меня, потому что внутренностью моею стал Ты. А просыпаясь, насыщаюсь образом Твоим, да? Вот эти места Писания взять от Давида, вложить вот сюда Суламиту, чтобы она в правильном смысле слова вот в таком чувстве была по отношению к своему возлюбленному. Понимаем, да? То когда бы голос приветствия даже не успел бы дойти до слуха ее, ее бы сердце выпрыгивало бы из внутренности. Она бы быстренько и светильник, да она бы... Я знаете, как смотрю? У нее светильник бы не гас ни днем, ни ночью. В правильном смысле слова, пожалуйста, не сентиментальность и разнополость. Это же духовные прообразы. Она бы думала о нем, рассуждала бы, все дела, какие бы делала, как бы с ним советуясь, как бы ощущая его присутствие, фактически оно бы так и было. Потому что Павел апостол пишет: а я нахожусь от вас очень далеко, но духом нахожусь с вами, да? Она бы это чувствовала. Вот она бы пасхального агнца вот так бы могла бы съесть. А так она вот так его ела, этого пасхального агнца. Он там не описывается об этом. Ее готовность к выходу, вы знаете, для меня звучит интереснейшая деталь. Вы что думаете, что он должен был поселиться у нее и остаться жить навеки? Я не это вижу. Согласно всего священного писания, я вижу другое. Над ней должно было исполниться. Я приду к тебе и вечерю сотворю. И если твои чувства ко мне, к твоему возлюбленному, будут дальше такими же, то мы с отцом придем, обитель сотворим и навечно поселимся здесь, в твоих хоромах? Нет. Мы сколько-то поживем у тебя, а потом возьмем и переселим тебя к себе. В песне песней должно было это произойти. Переселение. Переселение, которое у народа Израиля из Египта. И вот народ Израиля вот так должен был участвовать в Пасхе, в земле обетованной, готовясь к переселению, как их праотец Авраам. Понимаем? Теперь, когда мы участвуем в воспоминании, страданий нашего Господа, ломимого тела и пролитой крови, мы в это время говорим о переселении. Мы говорим о том, что у нас чресла ума припоясаны истиною, чресла Натальи припоясаны силою. Мы говорим о том, что внутренность наша омытая, и ноги омытые, и руки омытые, потому обувь готовности проповедовать мир, и из нас река. Мир как река течет, не мир этот греховный. Понимаем? И мы говорим о том, что когда к нам приходят дом и говорят, мир дому всему, они говорят, слушай, мы хотим здесь жить. Я помню такие семейства, которые говорили, а мы хотим, чтобы наши дети к вам чаще в гости приходили. Зачем? Вы знаете, потому что, говорит, после того, когда, говорит, с вами пообращаются, дети меняются. А можно, чтобы они у вас побольше были? Сколько было моментов, когда дети приходили в это семейство и говорили, возьмите нас к себе. Мы хотим, чтобы вы были нашими родителями. Заберите нас навсегда к себе. А те отвечали, как можно такое сказать, вы знаете, у вас же есть ваша семья, ваши родители. Понимаем, не понимаем? Это называлось, как хорошо нам здесь, сказал в свое время Петр на горе Преображения. Давай сделаем три кущи. Вы будете в них жить, а мы будем со стороны просто смотреть и радоваться за вас, что вам так хорошо. Понимаем, нет? Вот это, говорит, благословение, я, говорит, хочу передать и раскрыть. Павел апостол говорит, поймите, грехи грехами, это без разговоров. Но говорить о ломимом теле Христа, это говорить о своем переселении. Это говорить, кто мне на небе, с тобой ничего не хочу на земле. Люди мира сего говорят, с милым рай в шалаше. Это сентиментальность. Я говорю это о духовных вопросах. Когда Асав пишет в 72-м псалме, он говорит, плоть изнемогает. От чего? Надо правильно понимать. То есть он говорит, от близости Божьей такое, как сказать, воздействие, что тело просто не выдерживает. У больших пророков описывается, или у средних, такие моменты, когда у них были личные общения с Богом, то потом в болезни находилось тело. Не то, что они болели болезнями, а в болезни, то есть оно изнемогало, не выдерживало Божьего присутствия. Это да. И говорит, ты представляешь, говорить о возлюбленном. В момент хлебопреломления задуматься о вопросе. Он говорит, ты знаешь что? Я, говорит, думал, чем заплатить, чтобы тебя выкупить и перевести на новое место жительства. И, говорит, не нашел другой платы, как отдал свою жизнь, отдал свое тело, видишь, как истязали. Я дал свою кровь. Это за оставление грехов. Да и аминь. Но оставление грехов – это начальная форма. Как это понимать? Он что, решил избавить нас от грехов? Да и живите на этой земле всю вечность, да? Нет. Нет. Я, говорит, хочу избавить вас от грехов, а дальше явлюсь за ожидающими вас спасения. Ну да, нет. Для переселения. И поэтому каждая вечеря хлебопреломления, или как кому легче воспринимать, фактически должна обязательно перерасти в вопрос, Святой освящается еще, чтобы иди впредь не греши. И так дальше, 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 дальше. Во что? Вот этот избыток чувств. Только не человеческий, как не плоской, не физический, не физиологический, духовный в смысле. Вот. К нему навстречу. На крыльях любви. Ну, наверное, так, если выразиться. На крыльях веры уже не подходит, потому что любовь больше написана, да? На крыльях ветра Духа Святого для меня тоже подходит. И вот, вы знаете, и об этом говорить. Ну, во-первых, всегда везде говорить, это на своем месте, мы Суламиту коснулись. Вот если бы она вот так вот думала бы, то для нее бы неожиданность прихода бы не была. Это было бы в порядке вещей, она бы выскочила к нему. Слушайте, вот он сказал, которые, ну, сейчас я, чтобы не тратить время, просто не читаю те места Священного Писания, я бегло по ним сейчас прохожусь, по этим всем местам. Это говорит, они, говорит, припоясанные, они, светильники у них горящие, и они ждут возвращения Господина своего. И вот он приходит, они ему моментально открывают. Ну, это слуги откроют, а любимая выскочит на улицу. Ну, на улицу, может, так неудачно звучит. То есть, она ему навстречу. Куда ты бежишь? А он ее не спросит, куда. Бегу к тебе. Ну, сколько у нас, не у нас, ну, сколько мы побудем вот в этом доме, чтобы мне переселиться? Мне раньше всегда, когда был подростком, ну, какой возраст, уже зрелым таким парнем был, может быть, так выразим мысль. Мне всегда очень сильно нравилось, а мне нравилось, когда замуж и выходили и женились с одной церкви. И, ну, я считал, что это нормально. Почему? Я говорю, ту единицу времени. Я сейчас тоже такого мнения, но я скажу сейчас и другие детали. Ну, то есть, они в одной церкви, как в одной семье, и, ну, и очень хорошо, пускай они и поженятся. Ну, пускай будет такой вариант. Но меня устраивал еще другой вопрос, устраивал, может, такое слово, когда он брал ее с другого города. Но меня не устраивало то, что она его не знает, а он ее не знает. Вот это я был против этого. Но когда Бог сочитывает, то Бог не ошибается. Но мне, знаете, что нравилось? Вот у нее в доме, ну, в церкви делалось прощальное, ну, как сказать? Ну, что, ну, бракосочетание там будет, там. Ну, это прощальный вот такой вечер. Им не разрешали ничего между собой иметь, ну, садили на такое расстояние интересное. А вот, ну, это уже детали. Но это были настолько сильные прообразы, как раб Авраама вот будет забирать Ревеку к Исааку. Ну, чтобы было понятно. И вот там пир делался, все происходило, только не бракосочетание. А вот, и потом они при свидетелях уезжали в другой город, их сопровождали с ее города, а вместе с ним приехали с его города. И вот когда они приезжали в его город, то там уже было брачное торжество, пиршество. А у нее было прощальное торжество, пиршество. Успеваем? Вот позвольте вот этой стороны увидеть. Вот у народа Израиля в Египте прощальное торжество, пиршество. Когда в землю обетованную пришли, у них должно быть тоже прощальное пиршество, торжество, как Авраам искал города и ожидал, вернее, он ожидал города. А мы, написано, ищем города. Но это немножко разные варианты, вопрос сейчас не здесь. И вот с таким чувством каждый день нашего жительства, и особенно день хлебопреломления. И вот, это, знаете, это называется и думать, ну когда же, Господи, ты придешь, чтобы нас забрать? Это хорошо радоваться об этом вопросе, потому что вот он явился и вот вечерил в моей, твоей, нашей, вашей внутренности. А еще это приятно, хорошо об этом думать, когда вместе с отцом пришел и поселился. Но апостол Павел же так говорит об этом благословении. Он говорит, это же сущность. Вот что хотел Бог, какой храм хотел создать для своего народа. Не тот храм, который Соломон построил, тот на своем месте. Храм внутренности в каждом. Вот это Иисус сказал самарянке. И потом вот с этим чувством готовиться и постоянно думать о своем переселении. Так как у нас сегодня тема? Готовность к Пасхе? Готовность к вечере или хлебопреломлению есть готовность к переселению. Да поможет Бог остальные вопросы разобрать, стрелки часов далеко убежали. Я не успеваю все остальные места Писания читать уже без чтения. Пришлось сокращать, чтобы передать то, что открылось. И когда оно открылось, я просто охнул. Если не торопясь это все разбирать, то я скажу.
сердце не выдерживает. И просто будешь рыдать от счастья. Это будут слезы умиления, торжества, ликования. Это огонь вот здесь вот Божьего помазания будет во внутренности. Это для меня звучит, это огненные языки. Ведь огненные языки в день Пятидесятницы, это говорилось о вопросе скорого переселения невесты в небо. Это же Дух Святой же для этого же и пришел. Для чего Он пришел? Чтобы на иных языках говорили? Да нет. Чтобы до конца устроенная была внутренность, чтобы поселился Христос, верою вселился, Ефесянам описано, а Коринфянам, чтобы, говорит, мы с Отцом, говорит, придем, и как сказал в Евангелии от Иоанна, и поселимся там, и прощай, земля, я иду. Куда ты идешь? Вот он мой возлюбленный, а вот он мой небесный Отец. Это удостоится, позвольте я скажу, чести. В свое время Отец Небесный удостоил чести своего Сына, Иисуса Христа, на горе Преображения. «Сей Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение, Его слушайте». А тут, знаете, как будет по-другому? «Се дочь моя, дочь, я, ты, мы, вы, они, спасенное наследие, Церковь Христова». И вот я вижу, что Отец так будет говорить. Ну, когда будет, тогда мы с вами увидим, да? «Се есть дочь моя возлюбленная». Не уже не невеста моего сына, а моя дочь возлюбленная, которую я приготовил. То есть от лица Бога Отца, понимаете? Это он своему сыну Аврааму, Исааку передал все. Это принадлежало все Аврааму. Это не Исааку принадлежало. Оно стало принадлежать Исааку. Исаак обнищал, фактически Авраама обнищал ради Исаака. А Исаак ради Ревеки. И вот в этих одеждах, в этой славе увидеть. Вы знаете, когда вот она добропорядочная, она святая и тому подобное, я не знаю, какие еще слова нарисовать, и вот когда смотришь, ну, родители ее радуются за нее, ну, что у них такая дочь, ну, это на своем месте, но они долго радоваться не смогут, потому что они ее отдают в другой дом, ну, так выразимся, да? А вот когда смотришь на родителей жениха, и вот они с умилением смотрят и говорят, ой, какую дочь Бог дал нам. Понимаем, да? Вот это услышать на горе Преображение там. Это вообще торжество. Это навстречу будут выходить ангелы, сам Отец Небесный. Ну, как будет, когда придем, точно разберемся. И вот он, ее берет церковь, доча. Наконец. Дальше, видишь, там будет бракосочетание. Обязательно. И вот правая рука Бога Отца ляжет на голову Сына, Сына Божьего Иисуса Христа, а левая рука ляжет на церковь. Ой, какое счастье! Ну, правда, бракосочетание потом заканчивается, начинается жизнь вечная. Но одно другого не хуже. Но вот другой вопрос. Знаете, мне приходилось видеть, когда вот молишься, и вот в молитве маленькие дети смотрят, потом хватают за руки, и твои руки ложат себе на голову. И держат, удерживают твою руку на своей голове. И слезенки текут, умиление такое. Они такие счастливые. Я вот так вижу себя, вижу церковь с таким умилением, когда левая рука Бога Отца положена на голове церкви. Ой, я не знаю, что это за счастье. Это вот сущность рассуждать о теле Господнем на предмет выхода. Вот она Пасха, вот она хлебопреломление, вот она вечеря, и вот он переход. Вот это же сущность. Об этом говорить, я не знаю. Вы знаете, для меня звучит так. Об этом говорить, то это превратится в молитву. Не знаю, как правильно объяснить. Знаете, во что это превратится? Начнем отрываться от земли, и вдруг, о, слушай, на воздухе, на облаке. Ну, примерно так будет восхищение церкви. А он говорит, я хочу, чтобы это было систематически, до восхищения даже. Ну, ладно, я немножко рассказал, частично всего лишь. Сколько получилось. Склоняем наши колени, будем молиться Господу нашему славу. Аминь. Владыка Господи, большой благодарностью перед Твоим лицом за Твое помазание и славу. Большой благодарностью перед Твоим лицом за огонь Твой, за могущество Твое, за величие Твое. Большой благодарностью перед Твоим лицом за хлебопреломление, за утешение, за потоки. Потоки Твоей благодати от верхних источников, переполняющих наши источники настолько, что просто ты сказал, что из сева потекут реки воды живой. То, что и происходит. О чем ты говорил? Боже, потому что называем вещи своими именами. И можем радоваться об этом благословении. А ты освящающий, очищающий наследие свое. Боже, когда прославляется имя Твое святое, то дым курения наполняет небесное строение там в небе. Дым курения. Господи, это слава, это потрясаются косяки, перекладины. Как правильно сказать? Господи, благодарность Тебе. Этот огонь, это облако с неба опускается на жертвенники нашей внутренности, как у Соломона, как в свое время на гумне Орны его сиянин во дни Давида. Владыка Божия, конца и края нету перечислением этих благословений Твоего огня, Твоего помазания, Твоей благодати. Это огонь Духа Святого, день Пятидесятницы. Огненные языки опочили. Языки, да. Для меня звучит, что они опочили, это один вопрос. Но что, как факелы горящие, я для себя смотрю на учеников. Это как фитили, с которых вот этот выходил огонь. Я что-то их вижу вот так, в день Пятидесятницы. Боже, я благодарен Тебе. Господи, и наследие Твое, благодарна Тебе за Твое благословение. Благодарна Тебе за помазание и славу, Твое утешение, что Ты есть наш Бог, Отец, и мы Твои дети. Благодарность Тебе за Твое благословение. Благодарность Тебе, Боже, очищай нас дальше, освящай. Чтобы, Господи, вот Твое помазание, обилие этой славы наполняло нашу внутренность. Боже, Ты знаешь, вот бывают такие моменты, когда просто слов не хватает. Мне очень нравится этот момент, когда серафимы, но они больше ничего не могли сказать, потому что они уже все сказали. И это все было свят, 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 Господь Бог Саваоф. Земля и небо полны святости Его. Боже, это не то, что у них была ограниченная речь. Нет, нет. Это было обилие. Это была полноводность изречений, которая в себя вложила все абсолютно. И вот сегодня что-то наподобие. Господи, благодарность Тебе за это помазание славы. Благодарность Тебе, что Ты наш Бог, Отец, и мы Твои дети. Благодарность, что Ты даешь возможность и побуждаешь нас к чистому смыслу. Или возбуждаешь нас чистый смысл, правильнее сказать. Боже, думать, помнить и говорить. Вот это вот то самое. Если вы воскресли со Христом, то о горнем помышляете, а не о земном. Вот об этом говорить. Вот оно, вот оно. Это в день хлебопреломления. Да, вот сегодня, вот на это число, на этот день. Ты вот нам определил вот такое Твое определение. Мы Тебе очень благодарны за это благословение. Интересное совпадение в этих днях. И Ты знаешь, что я имею в виду. На день хлебопреломления Ты дал эту тему. И мы очень благодарны Тебе за это помазание Твоей славы. Действительно, Слово Твое доселяется обильно со всякой премудростью. Это правда. Это правда. И торжество внутренности, это переполненность. Ой, Господи, это обилие хлебов предложения. Это воды, текущие из чрева, переполняющие, просто, ну, захлестывающие, как сказать. Ты сказал, что поток полон воды. Это правда. Это правда. Это всего лишь начало. Боже, потому что ты дальше еще больше и глубже хочешь. Потому что ты сказал, тот поток, который ты показал пророку, 1000 локтей. Вот он шел 1000 локтей, а всего лишь по щиколотке воды. А вот он идет в потоке. Это правда. А вот он дальше пошел, а уже... Уже по колено, а он еще 1000 локтей, а всего лишь по колено, но еще же уже 2000 пройдено. А дальше следующий переход, уже по поясницу, а надо еще 1000 локтей пройти. А потом уже такой поток, что переплывать невозможно, переходить невозможно. И вот этот поток увлек, влеки нас, и мы побежим за тобой. И Павел апостол когда-то сказал, помнишь, да, Господи, течение совершил, веру сохранил. Боже, чтобы так в потоке Твоей любви и нашей ответной к Тебе, в порывах первой любви, возрастающей в своих порывах, позволь, я так скажу, бежать к Тебе навстречу, влеки, и мы побежим. Боже, и будем дальше с радостью, чтобы светильники были горящие, и чтобы припоясаны были, и чтобы омыты были внутри, а тогда и снаружи. А тогда и мир, как река, а тогда и обувь, готовность говорить о мире, а тогда и в мире с тобою, Отче, а тогда и переселяемость.
Благодарность тебе большая. Прими хвалу. Будь прославлен, возвеличен наш всемогущий Бог, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь.